говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Украина намеревается ввести санкции в отношении России. Владимир Путин отправляется с официальным визитом в Китай. Министр спорта Виталий Мутко избран на пост президента Российского футбольного союза. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Киеве сегодня проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого рассматривается вопрос о введении санкций в отношении России в связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины. А накануне украинский министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил о начале работы над формированием списка санкций в отношении россиян, причастных к судам и арестам украинских граждан, в частности, режиссера Олега Сенцова и летчицы Надежды Савченко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Объявивший об инициативе формирования списка Сенцова-Савченко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: «Россия должна убедиться, те, кто служат злу, завершат свой век в тюрьме и позоре. Иначе она не выздоровеет никогда и будет оставаться, — сказал Климкин, — главной опасностью и для нас, и для других стран цивилизованного мира». Как известно, недавно украинские граждане, режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были приговорены к 20 и 10 годам колонии строгого режима Северокавказским военным судом в Ростове-на-Дону. Кроме того, в России под стражей находится украинская летчица Надежда Савченко. Правозащитники настаивают, эти дела являются политически мотивированными. Инициативу главы МИД Украины о составлении списка Сенцова-Савченко комментирует дипломат, председатель благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко.
Основные усилия украинской дипломатии, в частности, в отношении вот тех граждан Украины, в отношении которых уже неправомерные, но тем не менее уже определены судебные решения по ним, упор должен делаться как раз не на санкции в отношении тех, которые приняли подобное решение, а на кулуарную скрытую дипломатию, направленную на то, чтобы этих граждан вернуть в Украину. Любыми возможными путями, любые модальности должны быть изысканы. Санкции, очевидно, я думаю, что будут более эффективным способом давления на российскую сторону в отношении вот тех дел, потому что как бы кроме нашумевших дел и более-менее известных Сенцова-Кольченко и Надежды Савченко, есть еще около 10 граждан Украины, которые, ну, по моему мнению, которых нужно считать заложниками, вот, которые удерживаются Российской Федерацией. Вот в отношении этих граждан неправомочности, неправосудности решения в их делах, вот должна вестись целенаправленная работа, в том числе возможная по применению санкций против тех должностных лиц Российской Федерации, которые вот допускают неправовые решения в отношении этих граждан. Здесь, я думаю, что любые формы, которые доступны для нашего государства, могут использоваться, и работа в ООН, и работа в Совете Европы, в ОБСЕ, работа с ЕС, работа на двустороннем уровне с иностранными государствами, которые уже ввели санкции против Российской Федерации и могут их расширить. Поэтому я думаю, что здесь достаточно таки широкое поле деятельности.
В работе над составлением списка Сенцова-Савченко в Киеве делают ставку на помощь США и Евросоюза и проводят параллели со списком Сергея Магнитского. Одноименный закон был принят в конце 2012 года Конгрессом США и предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к делу юриста Сергея Магнитского. Руководитель общественной организации «Центр ЮА» Олег Рыбачук предполагает, что в список Сенцова-Савченко гарантированно попадут не только те, кто напрямую причастны в России к судебным процессам и арестам украинцев, но и многие руководители Следственного комитета России. Такой санкционный список должен быть утвержден Верховной Радой и может заработать, как прогнозирует Рыбачук, до конца нынешнего года.
На самом деле это нужно не только и не столько Украине. Это нужно для того, чтобы в мире, в конце концов, торжествовали какие-то цивилизованные традиции и вещи. Права человека во всем мире – это формально приоритет. Но в случае Сенцова и Кольченко – это уже такой вопиющий факт попрания всем в какой-то уже гротескной форме. И мне кажется, что кремлевская власть, в частности Путин, этим судом или судилищем он создал себе такую неразрешимую проблему в мировом масштабе, которая соизмерна со многими санкциями. Я уверен, что это будет кампания по всему миру. И я уверен, что реакция мира на подобные судилища в 21 веке абсолютно недопустима.
Как может помочь Запад Украине в привлечении к ответственности россиян, причастных к вынесению политических приговоров и арестам украинцев?
Цивилизованный мир уже научился, и он знает, как можно адекватно реагировать. В список попадают, как правило, люди, которые непосредственно исполняли или были задействованы в процессе, начиная от Следственного комитета, следователи, прокуратура, силовики, которые фабриковали дело, судьи. Дальше круг расширяется на их политических заказчиков. И это уже, в принципе, в мире отработанная процедура, поэтому времени она занимает намного больше. Это болезненная процедура, потому что, как правило, в санкции входит там ограничение в поездках. Пусть мне не говорят, что люди, которые попадают в эти списки, что они отдыхают только в Подмосковье и ездят в Белоруссию там погулять в лесу. Некоторые из политических ответственных, они имеют в себе там какие-то домики, какие-то сбережения, какие-то счета. И поэтому такие санкции непосредственно бьют в больную точку.
Впрочем, на Украине звучат и сомнения относительно целесообразности составления списка Сенцова-Савченко. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко называет эту инициативу Павла Климкина его личной пиар-акцией.
К сожалению, это все немножечко выглядит поверхностно, потому что украинцы пошли дальше списка Магнитского. И вы знаете, что кроме черного списка по врагам, как они считают, Украины, они стали делать и белый список, тем самым поставив большое количество интеллигенции в России неудобное положение. Их не спрашивали, так сказать, хотят они в таком списке быть или нет. Настолько слабо работает украинская прокуратура, что даже составление таких списков, которые потребуют не эмоциональных критериев или решений, и не моральных каких-то доводов, а, в общем-то, хотя бы какой-то первоначальной серьезной юридической базы, обоснования, то есть по каким причинам люди будут в этих списках. Так вот, к сожалению, украинская прокуратура настолько слабо работает в определении степени криминальности того или иного российского деятеля, что навряд ли этот список будет серьезным. Но обратите внимание, когда зам генерального прокурора Матиос на полном серьезе начальника генерального штаба России вызывает на допрос и обвиняет там в тех или иных преступлениях. Это дискредитация самой идеи борьбы с российской агрессией. Вот и все. Поэтому люди всегда будут спрашивать, ну почему появление такого списка никак не связано с появлением списка людей, которые помогали Януковичу 5 лет уничтожать демократию на Украине. Вот с такого списка надо было начинать. Поэтому я думаю, что то, что предлагает министр Климкин, министр иностранных дел Украины, это скорее все-таки пиар-акция, которая не будет иметь серьезных последствий ни для возможных участников этого списка, ни для самого министра.
В МИД Украины обещают в ближайшие дни детально разъяснить инициативу Павла Климкина, подчеркивая, что западные страны солидарны с Украиной в ее желании защитить права собственных граждан и готовы поддержать предложение по формированию списка Сенцова-Савченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Владимир Путин сегодня отправляется с официальным визитом в Китай. 3 сентября в Пекине он посетит военный парад по случаю 70-й годовщины капитуляции вооруженных сил Японии во Второй мировой войне. За без малого 3 года правления председателя Си Цзиньпина военные парады в Китае не проводились вовсе. Как и за все 66 лет существования Китайской Народной Республики, страна ни разу не отмечала военными парадами победу над Японией. Почему руководство делает это сейчас? Эту тему наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов обсудил с 2 американскими специалистами.
Первый собеседник «Радио Свобода» – эксперт Института American Enterprise Майкл Ослин. Как давно Китай сообщил о намерении воинственно, напыщенно отметить победу над Японией, и как этот анонс был воспринят экспертным сообществом в США?
Какое-то время назад Пекин дал понять, что желает не просто отметить 70-ю годовщину капитуляции Японии, а сделать это столь же торжественно, как в Европе празднуется победа над германским нацизмом. Для этого, правда, правящая компартия должна была продолжить переписывать историю, поскольку коммунисты по-настоящему с японцами никогда не воевали. Воевал против японцев враг коммунистов Гоминдан во главе с Чин Кайши. Но, тем не менее, миф о войне как о горниле, в котором выковался современный Китай, как о духовной скрепе, связывающей компартию и народ, всегда раздувался властью так же настойчиво, как это делалось в Советском Союзе со времен Брежнева и как это делается сейчас в России при Путине. Верно, военных парадов до сих пор не было, но все к этому неуклонно шло, ведь именно Си Цзиньпин учредил несколько новых всенародных праздников, имеющих отношение к войне, в частности, День скорби по 300 тысячам жертв бойни в Нанкине, учиненной в 1937 году японской армией. Угроза со стороны японского милитаризма — это вечная, нескончаемая тема, которую склоняют китайские пропагандисты.
Грандиозные экономические достижения Китая и успехи на поприще военного строительства, видимо, убедили руководство, что настало, наконец, время и военных парадов, востребованных патриотически настроенным народом. Какими бы зловещими эти военизированные процессии не выглядели на Западе, и особенно в Японии, в свете нарастающей агрессивности Китая по отношению чуть ли не ко всем своим соседям в Азии и бесконечных территориальных претензий к ним. С Россией, впрочем, Китай держится очень корректно, и Путин будет присутствовать на торжествах в Пекине 3 сентября, как Си Цзиньпинь присутствовал на параде в Москве 9 мая. Только вот западных лидеров в Пекине не будет, как их не было в Москве. Как вы думаете, это из-за Путина?
Совершенно понятно, почему Путин едет в Пекин, но почему там не будет западных лидеров, вопрос более сложный. В какой-то степени, наверное, из-за нежелания встречаться с Путиным. Но это, на мой взгляд, не главное. Главное — это то, что западные лидеры не хотят своим присутствием придавать легитимности этому беспрецедентному и пугающему событию. Сейчас, в свете финансовых неурядиц в Китае, этот парад не может не выглядеть как попытка националистического реванша за поражение режима в экономике. Рост материального благосостояния населения до нынешнего обвала служил основой легитимности режима. Воинственный национализм, который до поры до времени был лишь подспорьем успехом в экономике, отныне может стать единственной им альтернативой. Более того, западные лидеры не хотят участвовать в мероприятии, которое будет окрашено в столь неприглядно антияпонские тона. Не будем забывать, Япония как-никак ближайший союзник Европы и Соединенных Штатов. В Европе раны войны залечены, в Азии они соднят по сей день. На Западе демократии коллективно празднуют победу над тоталитаризмом. Китай же предлагает западным лидерам примкнуть к празднованию победы одного авторитарного режима над другим авторитарным режимом, который на сегодня эволюционировал в демократию.
Вопрос протокола и высокой политической символики. Российское воинское подразделение по плану прошествует последним в предстоящем параде на площади Тяньаньмэнь. В китайской табели о рангах быть замыкающим престижно или, наоборот, унизительно?
Я не знаю, и уверен, что никто из моих коллег этого тоже не знает. Как не знают они и того, собирается ли руководство превратить этот парад в традицию или удовлетвориться разовой акцией. Военные парады в Азии, в отличие от Европы, происходят нечасто, и протокол их со всеми интригующими деталями, как мне кажется, досконально не проработан. Гораздо важнее в китайской табели о рангах место, которое будет отведено Путину на торжествах. Как близко он будет находиться к Си Цзиньпину? Будут ли телекамеры показывать его крупным планом и индивидуально? Или только в группе? Будут ли зрители аплодировать при появлении Путина? Это все важнее, чем просто участие в параде российского подразделения. Поживем, увидим.
А вот комментарий на эту тему другого нашего собеседника – аналитика исследовательской организации РАНД Тимоти Хита.
Место российской колонны в парадном расчете, на мой взгляд, вопрос не очень важный. В первых рядах, с точки зрения устроителей, должны идти китайцы, а все остальное вторично. Главный посыл парада — это демонстрация способности и решимости Китая дать отпор японскому милитаризму. Япония, в отличие от России, страна, безусловно, азиатская, которую Китай считает своим основным конкурентом в Азии. Поэтому определить, куда поставить китайскую колонну ветеранов войны с Японией, намного важнее, чем вопрос о том, кто будет замыкать шествие — русские или взвод из какой-нибудь другой страны.
Есть ли у вас какие-то догадки насчет того, как китайское руководство оценивает современную путинскую Россию? До нас доходят слухи, что кто-то из высокопоставленных китайцев отозвался о России как о медленно тонущем корабле. Другой чиновник якобы назвал ее младшим братом или младшим партнером. Майк Лослин.
Ну, как мне кажется, глубоко ошибаются те, кто думает, будто между Россией и Китаем сейчас воцарилась любовь и дружба. Ничего подобного. Китайцы, по большому счету, не испытывают симпатии к России и прекрасно помнят об унижениях, которым их подвергали и царская Россия, и Советский Союз. Но Путина лично, я полагаю, в Пекине уважают или уважали до самого последнего времени как игрока, который весьма искусно разыгрывает свою объективно слабую геополитическую карту. Пекин и Москва нужны друг другу, например, в экономической области, хотя реальные масштабы экономического сотрудничества совсем не такие грандиозными, какими их силится изобразить Кремль. Это военно-политический, а еще больше дипломатический союз тактического свойства, проявляющийся в солидарном голосовании в ООН или на ядерных переговорах с Ираном. Суть в том, что обе страны бросают вызов концепции миропорядка, утверждаемой Западом. Обе считают, что, выступая единым или сплоченным дипломатическим фронтом, они быстрее добьются от Запада того, чего хотят, чтобы далее не быть связанными никакими взаимными обязательствами, а идти своим путем.
По подсчетам специалистов, стоимость замороженных российско-китайских экономических проектов от строительства газопроводов до поставок электроэнергии достигла 113 миллиардов долларов. Китайцы нервно следят за падением курса рубля и объемов промышленного производства в России, не говоря уже о динамике западных санкций, которые тормозят реализацию ряда выгодных проектов на Дальнем Востоке. Они не верят официальным российским прогнозам, что через год-два ситуация выправится, и потому не спешат осыпать своего партнера вожделенными кредитами или предоплачивать будущие энергопоставки. Равно как финансировать строительство моста через Керченский пролив или высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. Россияне, в свою очередь, не совсем доверяют китайской статистике и не испытывают восторга от того, что происходит в финансовой и производственной сферах в Китае. Москву, по сведениям, также тревожит продолжающаяся антикоррупционная кампания в КНР, которая мешает развитию партнерских отношений с предприятиями энергетической отрасли, попавшими под проверки. Что касается взаимодействия в военной области, то западная пресса в последнее время писала немало о российско-китайском проекте по созданию беспилотника, призванного обнаруживать и уничтожать самолеты-невидимки, и обучениях флотов двух стран в Черном и Средиземном морях и в только что закончившихся маневрах на Тихом океане. Насколько важны Китаю военные связи с Россией? Тимоти Хит, исследовательская корпорация РЭНД.
Основное для Китая – это политическое сотрудничество с державой, достаточно сильной и в военно-техническом, и в дипломатическом отношении. И близко ему идеологически, поскольку, как и Китай, она стремится к переустройству мирового порядка. Пока этот альянс двух государств, выступающих против глобального статус-кво, сохраняется, США, Европа и их союзники в Азии не смогут изолировать Китай. Напомню, первая страна, которую Си Цзиньпин посетил, став генеральным секретарем ЦК КПК, была именно Россия. Чисто военное сотрудничество с Москвой для Китая не столь важно, как политическое. И мы это видим, потому что Пекин сокращает закупки российской военной техники, за исключением позиций, по которым его отставание по-прежнему сильно. Это в первую очередь палубная авиация и электроника. Что касается совместных военных учений, то опасность, которую они представляют для остального мира, может быть только долгосрочным. Не похоже, что в ближайшее время Россия захочет вмешиваться в какой-нибудь вооруженный конфликт на стороне Китая. И не похоже, что в обозримом будущем сам Китай готовит открытую агрессию против кого-либо из соседей, включая Тайвань. Китай полагается на собственную военную мощь, которую военная мощь России усиливает лишь косвенно, чтобы дипломатически принудить соседей подчиниться ему как новому гегемону. И только потенциально, на случай войны, если политика принуждения не сработает и разразится вооруженный конфликт.
Рассказал аналитик исследовательской организации РАНД Тимоти Хит. С ним беседовал Евгений Аронов. Ровно 70 лет назад в Токийской бухте на палубе американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Именно эта дата, 2 сентября 1945 года, считается официальным днем окончания Второй мировой войны. На последнем этапе войны на Дальнем Востоке против Японии выступил Советский Союз. Договоренность об этом была достигнута большой тройкой лидеров США, СССР и Великобритании еще до 1945 года и закреплена в решениях Потсдамской конференции. О том, что произошло 70 лет назад, и о том, почему отношения между Россией и Японии не нормализованы до сих пор, корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову рассказал историк-японист, доктор политических наук, профессор университета Токусёку в Токио Василий Молодяков.
Итак, летом 1945 года Советский Союз вступает в войну против Японии. С точки зрения советского руководства тогдашнего, Сталина и его окружения. Что это было? Исполняли союзническое обязательство перед западными державами или это имело и собственное политическое значение для Советского Союза?
Сталин был прежде всего прагматиком, сторонником реал-политик, так что, конечно, это была самостоятельная политическая операция для Советского Союза. А рискну сказать, что выполнение союзнического долга было ее, так сказать, идеологическим обеспечением. Если говорить конкретно, то дело даже не в том, что Советский Союз хотел получить свою долю военных трофеев на войне с Японией. Такой мотив присутствовал, но я все-таки думаю, что он был таким второстепенным или, точнее, тактическим. У Сталина был стратегический мотив. Советский Союз должен был отметиться как принимающий участие в войне на Тихом океане. То есть важно было показать, что Советский Союз участвует в ключевых событиях не только в Европе, но и в Азии, что в Азии голос Советского Союза должен звучать столь же весомо, как голос Соединенных Штатов и Великобритании, и на будущее, что без Советского Союза в Азии больше ничего решаться не будет. Я думаю, вот это была главная стратегическая цель Сталина.
Почему удалось добиться столь быстрого и однозначного военного успеха? Квантунская армия, насколько я понимаю, миллион или около того военнослужащих, опытных, японских, но сопротивление их было не столь упорным, сколь упорно они сопротивлялись, японские военные, на Тихоокеанском театре военных действий, где они воевали с американцами, британцами и прочими западными союзниками. Что случилось? Какой-то надлом?
Тут два фактора. Во-первых, вступление Советского Союза в войну с Японией оказало на Японию и на ее политическое руководство и на военное колоссальное деморализующее влияние. Как это показали многие историки, но и ваш покорный слуга в том числе, у японского высшего политического и военного руководства буквально с самого момента вступления Советского Союза в войну была какая-то совершенно иррациональная вера, что Советский Союз выступит посредником между Японией и Штатами Великобритании и другими странами, с которыми Япония воевала, что Советский Союз поможет Японии капитулировать, сохранив лицо.
А откуда эта вера взялась? На чем она основывалась?
Знаете, я бы сказал так, утопающий хватался за соломинку, японскому руководству очень хотелось в это верить. Советское руководство, советская дипломатия его в этом не убеждала, но и не разубеждала. То есть шли действительно на протяжении июня-июля 45-го года такие вяло текущие переговоры между советским послом в Токио Яковом Маликом и японскими дипломатами, включая бывшего премьера Хирота. Но, в общем-то, Советский Союз ничего Японии не обещал. Советский Союз в лучшем случае мог обещать, что он, как говорится, рассмотрит конкретные японские предложения, если таковые появятся. С японской стороны так никаких конкретных предложений не было. И японское руководство верило в то, что Советский Союз, конечно, не спасет Японию, но как-то спасет их репутацию. А что касается Квантунской армии, она, несмотря на крупную численность, была, в общем-то, мало боеспособна. Как отмечают военные историки, у нее практически не было авиации, практически не было тяжелой артиллерии, в основном за исключением крепостных орудий, относившихся ко временам русско-японской войны. И более того, высший командный состав Квантунской армии состоял либо из пожилых генералов, которых досиживали последние годы перед отставкой, как они думали, либо из генералов, поправившихся на других фронтах. То есть боеспособность Квантунской армии и без того была, в общем-то, невелика. Ну, а плюс к деморализующему эффекту вступления Советского Союза в войну, а затем 15 августа 1945 года, как мы помним, император Сёва объявил, что пора вынести невыносимое, что Япония принимает условия Потсдамской декларации. То есть 15 августа фактически уже начинается процесс подготовки к капитуляции.
А если говорить о факторах, которые оказали решающее влияние на то, что Япония все-таки решила капитулировать, в западной историографии очень часто в качестве такого фактора указывают на атомные бомбардировки Соединенными Штатами двух японских городов. Какой тут может быть баланс? Вот эти атомные бомбардировки с одной стороны, с другой стороны вступление Советского Союза в войну. Что повлияло больше, что меньше, или если такой баланс вообще возможно подвести?
Я на протяжении многих лет внимательно изучал различные документы, относящиеся именно к этим событиям, знакомился с воспоминаниями современников, участников событий, изучал историографию и японскую, и российскую, американскую, с пропагандистской литературой, конечно, знакомился. Я бы сказал так, 50 на 50. Ну, я не берусь утверждать, что вот именно атомная бомбардировка или именно участие вступления Советского Союза в войну с Японией решило эту проблему, что какое-то событие однозначно подвигло японское руководство к принятию условий Потсдамской декларации, я бы сказал так, что не стоит преувеличивать воздействие атомных бомбардировок, потому что те люди, которые принимали решение, ну, они, в общем-то, еще не в полной мере представляли себе, что это такое. И, безусловно, не стоит ни в коем случае преуменьшать значение вступления Советского Союза в войну с Японией. Пусть это казалось японцам там предательством, ножом в спину и так далее, сейчас речи не об этом, я бы сказал, что это факторы равнозначные.
Если говорить о тех японских военнослужащих, которые попали в советский плен, какова была их судьба? Как долго они там находились, в каких условиях, что об этом японские историки, в частности, пишут? Эта тема достаточно разрабатывается или разрабатывалась?
Эта тема, кстати, хорошо раскрыта и в российской историографии, в двух монографиях доктора исторических наук Елены Леонидовны Каташиновой, которая много лет этой проблемой занималась. Что можно сказать? Последние японские военнопленные интернированные вернулись на родину в 1956 году, то есть они в сибирском плену провели довольно много времени. Но что важно отметить? Конечно, условия их содержания были, безусловно, тяжелыми. Давайте вспомним, каковы были условия содержания заключенных ГУЛАГа, но практически все, без исключения бывшие военнопленные, отмечали отсутствие ненависти к ним, что у охранников, что у советских зэков. То есть, если между русскими и немцами взаимной там ненависти и так далее накопилось много, хотя, в общем, как известно, и немецкие военнопленные отмечали очень человеческое к ним обращение, между русскими и японцами такой ненависти просто не успело накопиться. Вот это вот мне представляется важный весьма момент, так же, как и хорошо известно, что советская власть проводила очень активную идеологическую обработку японских военнопленных и проводила ее очень весьма успешно, потому что не так уж и много японских военнопленных записались потом в коммунистическую партию Японии, но очень многие вернулись с хорошим отношением, так сказать, не столько, может, к Советскому Союзу и коммунизму, сколько к России и русским. И вот мне доводилось в свое время общаться с японцами, побывавшими в советском плену. Но неудивительно, что вот это поколение, оно уже просто в силу возрастных причин постепенно сходит на нет. Но можно сказать, что до конца 90-х годов это поколение составляло костяк активистов японско-российской дружбы с японской стороны.
Если вот как раз переместиться, что уже начали только что, переместиться ближе к нашим временам, современная Япония, если судить по новостям, так сказать, со стороны, то там происходят какие-то процессы, ну, если не ревизионизма, но чего-то похожего по отношению к войне. Вот недавнее решение пересмотреть запрет на участие японских вооруженных сил в операциях за рубежом. Это связано как-то с новым восприятием войны и ее итогов для Японии, или это просто чисто современные политические процессы?
Я сначала отвечу на ваш второй вопрос, потому что ответить на него можно практически односложно и категорично. Нет, никак не связано. Это именно современный политический процесс, связанный с актуальными вызовами сегодняшнего дня и с отношением к Второй мировой войне, ничего общего не имеющий. Ну, что вкладывать в слово «ревизионизм»? Если это отказ от мазохистской концепции, что, дескать, не всегда во всем виноваты, которая была навязана японскому обществу в первые послевоенные десятилетия коммунистами и леваками, которые на тот момент господствовали в высшем и среднем образовании и вообще занимали, так сказать, я бы сказал, непропорционально большой сегмент общественного мнения, да. Отказ от этой концепции происходит. Происходит постепенный отказ от того, что в Японии называют исторической концепцией токийского процесса. Вернее, скажем так, я бы сказал, исторической концепцией в духе токийского процесса. То есть, безусловно, идет переход к какой-то более взвешенной, более историчной оценке. И если в исторической науке этот процесс, в общем-то, уже произошел, там эта точка зрения заявлена, то она проникает в массовое сознание очень постепенно и очень медленно. И в этой связи, конечно, я должен с сожалением сказать, что многие иностранные СМИ, рассуждающие о том, как японский милитаризм поднимает голову, они, конечно, существенно извращают то, что происходит в современной Японии.
Ну и вопрос, который нельзя не задать, вопрос главный, болезненный в российско-японских отношениях, это курильский вопрос. Это такая вечная проблема или возможные, на ваш взгляд, исходя из исторических факторов, какие-то варианты ее решения, которые позволят нормализовать отношения, наконец заключить формально, так сказать, и мирное соглашение между двумя странами? Как это все выглядит с вашей точки зрения?
Ну, смотрите, так сказать, способы разрешения этой проблемы. Первый способ – Россия отдает Курильские острова Японии. Вариант второй – Япония отказывается от всех претензий на Курильские острова. Вариант третий – Япония пытается захватить Курильские острова силой. Ну, в общем-то, как вы понимаете, вероятность всех этих трех вариантов сопоставима с высадкой марсиан в центре Токио, Москвы или Праги. Если же говорить серьезно, то только одна основа для дальнейших переговоров о заключении мирного договора, я подчеркиваю, о заключении мирного договора и о разрешении всего комплекса связанных с ним проблем, включая территориальную, это совместная декларация 1956 года, содержание которой достаточно известно. Вся проблема в том, что японские политики, дипломаты, пропагандисты на протяжении многих десятилетий убеждали своих сограждан, что Япония каким-то образом может получить от Советского Союза, потом от России, пресловутые четыре острова. Это трудно, но в принципе возможно. И мы будем очень стараться это делать. Ну, а вообще, понимаете, это напоминает известную притчу о том, как Хаджи Насреддин обещал научить говорить шахского осла. В расчете на то, что за запрошенные им 20 лет кто-нибудь умрет. Либо шах, либо осел, либо сам Хаджи Насреддин. То есть реальных возможностей, реальных каких-то шансов разрешить эту проблему вне радикального решения я, признаться, не вижу, так же, как и, исходя вот из текущей ситуации на сегодняшний день, шансов на радикальное решение я тоже не вижу, разве что действительно прилетят марсиане и как-то поможет это разрешить.
Рассказывал историк-японист Василий Молодяков, с ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. Рыночные индексы на американских фондовых рынках упали во вторник на 3%. Нефть подешевела почти на 8%. На прошлой неделе, после нескольких дней уверенного роста курсов акций нефтяных цен, казалось, что Уолл-стрит удалось переломить негативную тенденцию и на бирже вернулся оптимизм. Однако он не устоял перед лицом новых данных о замедлении экономического роста в Китае, появившихся во вторник. Падение курсов акций нефти может затянуться затянуться надолго, поскольку рынки столкнулись с последствиями многолетнего вмешательства правительства США и Китая в рыночные процессы, считает американский экономический профессор колледжа «Цитадел» в Южной Каролине Ричард Эббелинг. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Многое из происходящего в последние недели показывает, сколь серьезными оказались негативные последствия попыток правительств разных стран стимулировать экономический рост по следам финансового кризиса 2008-2009 годов. В то время как эти шаги, возможно, предотвратили экономическую катастрофу, они привели к созданию опасного дисбаланса на финансовых рынках и в инвестиционном секторе. Сейчас инвесторы наконец осознали, что политика фактически бесплатного кредита, резкого роста государственных расходов с целью оживления экономики не привела к созданию условий для уверенного экономического роста и дальше продолжаться не может. Результаты такой политики, например, можно наблюдать в Китае, где я побывал несколько раз в течение последних 2 лет. Излишек кредита там действительно привел к появлению того, что в американской прессе называют «городами-призраками», в которых созданы гигантские живые комплексы, где, судя по всему, никто не живет, где пустуют торговые центры и офисные здания. Прежний уровень роста экономики в Китае не может сохраниться. Гигантские кредиты, которые не будут возвращены, дадут о себе знать. И последствия этих процессов, конечно же, очень ощутимо отзовутся и на мировой экономике. К этому необходимо добавить приближающееся повышение кредитной ставки Американской Федеральной резервной системы. Эта ставка была ненормально низкой в течение 7 лет. Даже малейшее ее повышение негативно отзовется на прибыльности американского бизнеса. Естественно, все это вызывает нервозность на рынке. А велика ли, с вашей точки зрения, вероятность того, что дело не ограничится биржевой коррекцией, а мы столкнемся с новыми серьезными потрясениями? Это чрезвычайно трудный для ответа вопрос, сродни гаданию на картах. Дело в том, что последние годы с точки зрения финансовой политики были уникальны. Центральные банки США и других стран выдавали в гигантских объемах невероятно дешевые, по сути, бесплатные кредиты. Многие страны, в том числе США и европейские страны, в условиях финансового кризиса были вынуждены резко повысить расходы, что привело к рекордному росту государственного долга, росту дефицита бюджета. На приведение системы в сбалансированное состояние может потребоваться продолжительный срок. Нескольких недель или месяцев, в течение которых обычно укладывается процесс биржевой коррекции, может оказаться недостаточно на этот раз. На мой взгляд, главный вопрос сейчас состоит в том, окажется ли нынешнее падение на Уолл-стрит, что называется, обычной коррекцией, и в недалеком будущем рыночные индексы вернутся к рекордным высотам, или впереди у Уолл-стрит затяжное серьезное падение, подобное коррекции 2008-2009 годов. Такого варианта событий также исключить нельзя. Цены нефти несколько дней назад падали до уровня 2009 года. Затем они в течение 3 дней резко шли вверх, дав надежды тем странам, кто зависит от экспорта нефти. Во вторник цены нефти резко опять упали. Что все-таки происходит с ними? Есть ли им, так сказать, куда падать? Даже в условиях резкого падения цен стало ясно, что Саудовская Аравия потерпела провал в своих попытках обанкротить американских производителей сланцевой нефти. Они показали удивительную способность к новаторству, гибкость в сложных для них обстоятельствах. Себестоимость сланцевой нефти в США постоянно падает. Даже если цены нефти удержатся в пределах $35-40 за баррель, многие нефтяные фирмы останутся прибыльными. Из доступных сейчас данных можно сделать вывод, что нефтяные цены, скорее всего, задержатся именно на этом уровне в обозримом будущем. А у России есть ли в данной ситуации поводы для оптимизма? Эти низкие цены, если они, конечно, задержатся надолго, представляют собой важнейший фактор, который будет способствовать стимулированию экономической активности в индустриальных странах, таких как США или Китай. Они означают снижение расходов на производство, транспортировку, более низкий уровень цен различных товаров. Но в российском случае проблема состоит в том, что у нее, по сути, нет индустриальной базы, которая бы выиграла в результате низких цен энергоносителей. Россия, как мы хорошо знаем, зависит от экспорта сырья, и для нее последние тенденции мировой экономики не обещают ничего хорошего. Говорит Ричард Эббелинг, профессор экономики колледжа «Цитадель» в Южной Каролине.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. В России ликвидируют последствия сразу нескольких крупных природных стихийных бедствий. В Уссурийске, который оказался затоплен после тайфуна Гони, волонтеры пытаются спасти животных из местного зоопарка, находящихся в закрытых клетках. Сообщается о гибели нескольких животных. Многие пострадавшие от наводнения семьи вынуждены жить в пунктах временного размещения. В Бурятии волонтеры пытаются остановить распространение горных пожаров при отсутствии помощи со стороны спасателей, которые, по словам местного журналиста, готовы помогать только за деньги. Подробнее о ситуации моя коллега Любовь Чужова.
Более 300 человек были эвакуированы из Уссурийска и ближайших населенных пунктов после ливней, начавшихся еще 29 августа. В результате реки Казачка и Борисовка вышли из берегов. Подтопленными оказались 8 сел, 42 жилых дома и 459 подворий. Тысячи человек остались без электричества. Спасательная операция с участием МЧС началась лишь утром 31 августа. Тайфун Гони обрушил на Уссурийск месячную норму осадков. Под воду ушли не только зоопарк, но и дома в центре города, центральный рынок и автовокзал. О ситуации в Уссурийске рассказала корреспондент Радио Свобода Валерия Федоренко.
Причина крупного наводнения, она абсолютно понятна. Из берегов вышли реки, это Раковка, та же самая, которая протекает по Уссурийску. Дело в том, что тайфун Гони действительно стал одним из самых крупных за последние 25 лет в Приморском крае. А на самом деле рано рассчитывать ущерб, который нанесен наводнением, потому что еле-еле закончился дождь, какие-то прояснения в Уссурийске, вода еще не спала. А то и жители Уссурийска ждут, что вода начнет даже прибывать, ну, потому что малейший дождик, и опять река еще сильнее разольется. Дело в том, что местные власти сейчас не то чтобы отмалчиваются, а дают такую официальную, достаточно бравурную информацию, я имею в виду уссурийские власти, о том, что пострадавшим помогают, там рассчитывают, что-то там рассчитывают, расчеты идут, конкретики особенно никакой. Но, в принципе, из пункта вот временного размещения идет такая информация, что не хватает все-таки довольствия, и волонтеры помогают людям.
Это была корреспондент Радио Свобода в Уссурийске Валерия Федоренко. Несмотря на то, что МЧС Бурятии рапортует об успехах в борьбе с пожарами, волонтеры сообщают о высокой опасности новых возгораний из-за сухой и жаркой погоды. За последние сутки в Бурятии возникло 2 очага пожаров на площади более 3000 гектаров. Ликвидировано 6 очагов пожаров на площади свыше 2000 гектаров. Об этом сообщает МЧС. Всего в Бурятии сейчас бушует 56 лесных пожаров. В ведомстве также сообщают, что за минувшие сутки в Иркутской области новых очагов природных пожаров не обнаружено. Находящийся в Бургудинском районе Бурятии корреспондент Радио Свобода Аркадий Зарубин сообщает, что большинство пожаров в регионе тушится силами волонтеров, а сотрудники МЧС требуют деньги за использование специальной техники.
Я вернулся с полуострова Святой Нос. Это Забайкальский национальный парк. Мы туда ездили, вот 10 волонтеров, это те волонтеры, которых мы успели за 2 дня работы вот этого общественного штаба организовать, поскольку, ну, серьезная ситуация в Забайкальском национальном парке, конкретно полуостров Святой Нос. Это уникальное место, там уникальная растительность, ландшафты уникальные. И по разным оценкам сотрудников Забайкальского национального парка выгорело 30-40% леса. Все пожары в основном горные, местность труднодоступная, там не может работать никакая техника, кроме авиации, поскольку высокая задымленность, она туда не может пролететь. И то есть, вот ситуация с пожарами, она отдана в руки Богу, да, и вообще ничего не можем поделать вот руками людей. Но волонтеры прокладывали минерализованные полосы, чтобы защитить поселение, но там всего лишь 2 рыбацких поселения, Курбулик и Катунь, вот защитить эти поселения от возможных пожаров. Мы за 2 дня, вот группы волонтеров и лесников Забайкальского национального парка, проложили несколько километров вот этой полосы, ну, то есть защитили вот Курбулик от возможных пожаров, который проходил где-то в 2,5. И вот еще очень важная вещь, пока вот ездил по всей территории, где были пожары на Святом Носе, я не увидел ни одного МЧСника, ни одного сотрудника МЧС. Они сидят в населенных пунктах, указывают, как надо работать, приезжают там, позируют на камеры для прессы, что-то показывают, как они работают. На самом деле ни одного МЧСника нет. Когда только начинались пожары, обращались в МЧС, ну, они сказали, заключайте с нами контракты, мы будем только за деньги работать. МЧС говорят, мы работаем бесплатно только в том случае, когда есть реальная угроза населенным пунктам. Там вообще сумасшедшие расценки, например, мне сообщили, что час работы вертолета МЧС он стоит 156 тысяч, час B-200, по-моему, да, самолет, это там порядка 400-500 тысяч.
Это был корреспондент Радио Свобода в Бурятии Аркадий Зарубин. Координатор общественного штаба помощи тушения пожаров в Бурятии Светлана Будашкаева считает, что волонтерам и сотрудникам МЧС расслабляться рано. Пожары могут возобновиться в ближайшее время. А Бурятия остро нуждается в волонтерах, говорит Светлана Будашкаева.
Ущерб просто колоссальный. Наверное, его вообще невозможно подсчитать, потому что это уникальная земля, уникальная эндемические как бы края у нас, да, и столько Таги выгорело, поэтому просто это не поддается исчислению. Пожары не остановлены, они будут идти, скорее всего, потому что погода жаркая. Те дожди, которые сейчас проходят по некоторым лесным районам, они кратковременные, чуть-чуть притушат, но земля настолько горячая, что вода просто очень быстро испаряется. Ожидать улучшения ситуации, к сожалению, наверное, не стоит. Очень много сейчас вот идет информации о том, что идут и подземные, скажем так, да, то есть этот вот хвоя, вот этот пал, он прогревается, и там земля, из-под земли там идет возгорание. Верховых пожаров, я так понимаю, что сейчас нет, но это Баргузинский район, Прибайкальский район, Курумканский район, это все в верховьях, это пожары все наверху, в горах. Очень трудная доступность, и техника туда очень сложно доходит, и ее практически нет. В лесхозах техника еще советских времен, и она требует капитального ремонта.
А как вы оцениваете действия власти на этих пожарах, действия МЧС, может быть, еще каких-то государственных противопожарных служб?
Я скажу свое мнение как гражданина, да, то есть у нас у штаба есть своя точка зрения, что мы не критикуем сейчас власть, потому что это бессмысленно. Если бы она работала хорошо, то этого, наверное, не смогли бы допустить. Я считаю, что власти проспали ситуацию. Я как член экологического совета при прокуратуре Республики Бурятия могу сказать с полной ответственностью. Мы 2 года назад говорили о сложнейшей ситуации пожароопасной в Республике Бурятия, о том, что необходимо готовиться к большим пожарам, необходимо готовить дружины на местах, готовить технику, инвентарь на всякий случай, вдруг, чтобы, как только случится ЧС, оперативно отреагировать. Но, тем не менее, наше воззвание к власти, к местным органам самоуправления, ну, как бы не услышали. Это катастрофа. Огромная просьба к народу России, да, на власть не уповайте, помогите. Нужны, это просто страшная вещь, когда черный пепел летит и все. Это более страшные последствия могут быть. Белый лес не может быть практически полностью вывезен, там, утилизирован там и так далее. То есть на будущий год нас ждет катастрофа какая-нибудь там с насекомыми, которые будут пожирать все на свете, все то, что осталось. И еще огромные последствия, еще неизвестные, какие они будут для здоровья людей. В дыму, в чаду, в гаре находились практически больше месяца и дети, и беременные женщины, и старики. А я уверена, что пока такой официальной статистики Минздрав наш не дает. Я знаю, что врачи ходят по участкам, по домам, раздают маски и методички, как себя вести. Но этого недостаточно. Здоровый, взрослый человек, находясь час буквально в этом чаду, начинаются у него признаки отравления. А как, что делать теми людьми, которые месяцами живут в этом аду.
Это была волонтер, координатор общественного штаба помощи тушения пожаров в Бурятии Светлана Будашкаева. Жители Сибири продолжают собирать голоса за отставку главы МЧС Владимира Пучкова, который, по их мнению, не справляется со своими обязанностями. Он пообещал потушить все пожары еще несколько дней назад, но потом вынужден был признать, что стихия оказалась сильнее МЧС. Голосование за снятие Пучкова с должности запустил иркутский сайт «Бабр». По мнению его сотрудников, с самого начала пожароопасного сезона МЧС не прилагало никаких усилий для ликвидации пожаров. Поэтому из-за сильного задымления на всей территории Байкала был фактически сорван туристический сезон, а площадь сгоревших лесов исчисляется сотнями тысяч гектаров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. И
в завершение программы «Время свободы» интервью новости спорта. Министр спорта России Виталий Мутко избран на пост президента Российского футбольного союза. Эту должность он уже занимал с 2005 по 2009 годы. С подробностями спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Пост президента РФС оставался вакантным после отставки предыдущего руководителя Николая Толстых. Она произошла 31 мая. С того момента обязанности президента исполнял Никита Симонян. Одно время казалось, что выборы все же состоятся. Но в итоге все получилось как в большой политической жизни страны. Реальным кандидатом стал министр спорта, а немного его конкуренты выглядели как фейки, что и подтвердилось накануне выборов, когда снял свою кандидатуру вице-спикер Госдумы Российской Федерации Игорь Лебедев. А раньше оказался конкуренцией с Мутко Валерий Газаев, известный в прошлом футболист и тренер, работавший со сборной России и занимавшийся рядом теоретических футбольных проектов. В итоге в России сложилась уникальная ситуация. Пост главы РФС по совместительству занимает министр спорта страны. Пост главного тренера сборной России занял недавно также по совместительству главный тренер футбольного ЦСКА Леонид Слуцкий. Таким образом, в российском футболе завершено строительство вертикали власти. А ведь еще совсем недавно совместительство было признано вредным. Именно поэтому Мутко и ушел с поста главы РФС в 2009 году. Он был вынужден покинуть пост из-за запрета на совмещение со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. Сейчас для избрания на пост президента РФС Мутко потребовало специальное разрешение того же Медведева. Кстати, Мутко избран пока всего на один год. Но выборы в РФС пройдут в будущем году. Правда, министр уже заявил, что собирается оставаться на посту главы РФС до 2018 года, то есть до российского чемпионата мира. Министру спорта предстоит разрываться между двумя руководящими постами. Прошедшие недавно чемпионаты мира по водным видам спорта и по легкой атлетике показали, что ситуация накануне Олимпиады будущего года почти катастрофическая. Только что избранный президент Федерации баскетбола России Андрей Кириенко также признал, что его организации очень большие долги. Эти вопросы без участия министра спорта вряд ли будут решаться. Но и среди тех задач, которые Мутко предстоит заниматься на посту президента РФС, также привлечение новых спонсоров. Напомню, предыдущий глава организации Николай Толстых был уволен до окончания срока его полномочий из-за того, что он не смог решить финансовые проблемы РФС. С другой стороны, Мутко подстраховался заявлениями о том, что у РФС есть большая задолженность, поэтому на данный момент нет возможности для реализации своих полномочий, поскольку прежде всего надо погасить долги, а они очень внушительные, и на это потребуется немало времени. Но примерно то же самое говорил в свое время и Толстых, так что ничего нового не произошло. Разве что новый начальник РФС уже встроен в вертикаль, на что, видимо, и надеются все голосовавшие за него. Правда, Мутко уже заявил, что никаких революционных мер предприниматель не собирается. Но в этом случае какова же была цель переизбрания Толстых? И его неудобный характер, мешавший кому-то прокручивать в российском футболе большие деньги. Вопрос этот пока остается без ответа. Сейчас Мутко пообещал назвать спонсоров РФС уже в начале осени, навести порядок в делах первой сборной и самого РФС и определиться составом команды, которая будет работать с ним в РФС. Понимая сложность своего положения, Мутко в интервью агентства «Эрспорт» выразился так. Первым шагом РФС будет создание надежного управления футболом, чтобы все поле, где есть точка управления футболом. Когда никто не понимает, кем, как и где принимаются решения, это очень плохо. Все должны понимать, что РФС – это главный орган развития футбола, и основные решения принимаются именно здесь. Конец цитаты. То есть, судя по всему, именно это и стало всей задачей появления министра на посту главного футбольного функционера России – предельная централизация футбольной власти. Идея не нова, именно так и строилась любая управленческая цепочка в Советском Союзе. Формально сейчас ее нет, фактически же власть в России старается не допускать малейшего отклонения от генеральной линии. Футбол, как видно, не остается в стороне от магистральных процессов.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».